Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как бы его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы передать его им не при народе. Книжники искали убить Иисуса. Поелику наступало время Пасхи, и они посему видели для себя опасность от собирающегося народа, особенно на праздник. То они изыскивали, наконец, способ, как бы убить его, не подвергаясь никакой опасности. Вошел же сатана в Иуда, одного из числа 12, то есть одного из приближенных и искренних учеников. Никто не надейся на самого себя, но будь внимателен к своей жизни, потому что имеешь страшного врага. Некоторые же слова одного из числа 12 понимали так, дополняющего только собой число апостолов, но не истинно апостол и ученика. Ибо что за истинный ученик? Тот, кто воровал деньги, опускаемые в ящик. Таким образом, Иуда сам принял вошедшего в него сатану и согласился предать Иисуса ищущим его. Ибо это означает слово «обещал», то есть окончательно заключил условия и договор, и искал удобного времени, когда бы застать Иисуса без народа, то есть наедине, и предать его им. Начальниками называют здесь начальников над зданиями храма или надзирателей за благочиние, ибо римляне представили некоторых надсмотрщиков за народом, чтобы он не возмущался, ибо был мятежен. Сих-то называют воеводами, а, быть может, воеводами названы те, кои принадлежали к составу священническому, но имели и военные должности. Ибо, страдая любовью к первенству, они вмешивались и в такие должности. Посему евангелист и назвал их воеводами храма, быть может, с тем, чтобы чувствительнее задеть их. Настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими, и он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте». Что Пасха, по-еврейски называемая «фасек», означает «выход из Египта», об этом многие говорили. И вообще все, что совершалось тогда в сей праздник, святые изъяснили. А нам нужно сказать о том, какой день евангелист называет днем опресноков. Днем опресноков называют четверток, в вечеру которого нужно было заколоть Пасху. Итак, четверток, быть может, утром Господь посылает учеников Петра и Иоанна, одного как любящего, другого как любимого, посылает в чужой дом, ибо ни сам, ни ученики не имели собственного, иначе он совершил бы Пасху у кого-либо из учеников. Смотри, какая бедность! Он посылает их человеку неизвестному, дабы показать, что он и страдания воспринимает добровольно. Ибо если бы он не желал страдать, то, преклонив ум всего неизвестного человека к принятию их себя и учеников, он мог бы и в Иудеях произвести то, что ему угодно. Некоторые говорят, что Господь не сказал имени сего человека и не объявил его, но доводит учеников до дому его по некоторому признаку для того, чтобы предатель, узнав имя, не указал фарисеям дом сей, и они не пришли взять его прежде, нежели он установит вечерю, прежде чем преподаст духовные свои тайны. Посему Христос, путя немного, говорит: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, то есть я приложил все старание к тому, чтобы нам укрыться от предателя, дабы не подвергнуться страданию прежде времени, прежде, нежели преподам таинство». Такое объяснение, кто хочет, может принимать. Для чего же Господь совершает Пасху? Для того, чтобы всеми своими действиями до последнего издыхания доказать, что Он не противник закона. Будем же и мы есть сию Пасху разумно, будем под днем опресноков разуметь всю жизнь, проводимую в духовном свете, не имеющей нисколько ветхости прежнего прислушания во Адаме. Но проводя поистине такую жизнь, мы должны насыщаться тайнами Иисусовыми. Тайны сии будут приготовлять Петр и Иоанн, деятельность и созерцание, горячая ревность и мирная кротость. ибо верующий должен быть пламенным на совершении добра, ревностным противу зла и кротким совершающим зло. Ибо должно ненавидеть зло, а не делающего зло. Сего нужно лечить, ибо он страдает. Делать зло, то и значит, что быть смущаем от лукавого и страдать злобой. Если мы будем иметь приготовляющих вечеру Петра и Иоанна, то есть добрую жизнь, которую изображает собой Петр, и истинное учение, которое изображает Иоанн Богослов, то с такими приготовителями встретится человек, то есть мы найдем тогда истинно человеческое существо, созданное по образу Создателя или лучше Творца, несущее кувшин воды. Вода, означая благодать Духа, учит евангелист Иоанн, кувшин – удобосокрушимость и размягчимость сердца. Ибо принимающий духовную благодать бывает смирен и сокрушен сердцем, а смиренным Господь дает благодать. Сознавая себя землей и пеплом и говоря с Иовом, «Ты как глину обделал меня», он будет носить благодать Духа в удоборазломимом и удобосокрушимом сосуде сердца своего. Последуя за таким настроением, мы войдем в дом ума, которого хозяин, ум, покажет нам большую убранную горницу. Горница – это есть высокое помещение ума, то есть божественные духовные предметы, среди которых он живет и обращается с любовью. Они убраны, ибо у них нет ничего сурового, но и кривое для такого ума делается путем правым, как и Соломон сказал, «Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Не погрешишь, если и то скажешь, что ум, хотя совершает высокое дело, действуя по силе ума, однако же знание его еще простерто и очень близко к земле. Но знание поистине высокое и незнание, превышающее ум, выше всякой высоты, когда ум уже не действует, но воспринимает действие. Прежде нам должно действовать умом своим, потом уже будет нас действовать благодать Господа, восхищая нас, как и пророков, и отрешая от всякой естественной силы. Воистину говорится, что в таком-то пророке было восхищение от Господа, подобно как и здесь, когда горница сия убрана, приходит Иисус со учениками своими и совершает таинство, приходя к нам сам и являя в нас собственную свою силу, а не ожидая нашего к нему прихода. Ученики Богослова – все суть размышления о сотворенном. Когда таким образом Слово будет действовать в нас, тогда мы уразумеем причастие Пасхи и еще более насытимся размышлениями о сотворенном, по сказанному «Взирая я на небеса твои, дело твоих перстов». Они пошли и нашли, как сказал им, приготовили Пасху, и когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет в Царствие Божие». И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Пасху ели стоя, как же о Господе говорится, что Он возлег, говоря, что съев законную Пасху, возлегли уже после, по общему обыкновению, есть прочие какие-нибудь яства. Господь говорит ученикам, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Он как бы так говорит, «Это для меня последняя с вами вечеря, посему она любезна и вожделена для меня, ибо в последующее время я не буду есть с вами». Это подобно тому, как имеющий отправиться в странствование последние речи с родными и друзьями ведут с большей приятностью и любовью. И иначе, я очень желал есть с вами сию Пасху, потому что в ней я имею преподать вам великие таинства, таинства Нового Завета. Сим он показывает, что добровольно будет страдать, ибо ему, так как он знал о предстоящих страданиях, без сомнения можно было бы уклониться от оных, подобно тому, как и предшествующее время. Слова «не буду пить от плода виноградного, доколе не приидет Царствие Божие» некоторые святых разумели так, пока не воскреснут, ибо после воскресения, обращаясь с учениками, он ел и пил с ними, как и Петр говорит Корнилию, которые с ним ели и пили бы по воскресении его из мертвых. Что воскресение и Царствие Божие – это очевидно, ибо воскресение есть разрушение смерти. Смерть царствовала от Адама до Христа, а с того времени разрушена она уступила победу и царство Господу, как и сказано: «Смерть, где твоя победа?» И Давид говорит: «Господь царствует», а потом в объяснение, как воцарился, присовокупляет: «Облечен величием». Когда тело избавилось от тления, украсилось божеством, как Исаия говорит: «Столь величественны в своей одежде, выступающей в полноте силы своей». И сам Господь по воскресении говорит: «Дана мне всякая власть, и так, когда пришло воскресение, которое, как разрушившая смерть, названо Царствием Божьим, Господь опять пил с учениками во уверении, что Он воскрес непризрачно». Иные же под Царствием Божьим разумели будущее состояние, а под питьем Господа с нами в будущем веке откровение им тайн. Ибо Он, человеколюбец, радуя нас, Сам радуется, и питая нас, Сам питается, и наше питье и пищу, то есть учение, вменяет пищу себе. И так Господь будет тогда пить некоторое новое питье с достойными, открывая им всегда нечто новое и необычайное. Кажется, Лука упоминает о двух чашах. Об одной он говорит: «Примите ее и разделите между собою», которую иной может назвать образом Ветхого Завета. А другой говорит: «После преломления и раздаяния хлеба». Господь сам разделяет ее между учениками, называя ее новозаветной, говорит, что она обновляется от его крови. Потому что, когда был дан Ветхий Закон, то печать употреблена была кровь неразумных животных. А ныне, когда Бог Слово стал человеком, Новый Завет для нас запечатлевается его кровью. Словами, которые за вас предаются и которые за вас проливаются, не то показывает, что тело его предано и кровь его пролита за одних только апостолов, но за весь род человеческий, ибо когда говорит он «за вас предается», ты понимаешь, что за наш род человеческий. Древняя Пасха совершилась во избавление от египетского рабства, и кровь Агнца тогда проливалась за сохранение первенцев, а новая Пасха – во оставлении грехов и сохранении помыслов, назначенных и посвященных Богу. Прежде преподается хлеб, а потом чаша, ибо прежде бывает деятельность трудная и неудобосовершимая. Добродетели предшествует пот, подобно как и хлеб не только возделывается в поте лица, но и во время употребления требует трудов. Посему же после трудов бывает радование от Божьей благодати, что означается чашей. Ибо кто потрудится в неудобосовершимой добродетели, тот впоследствии удостаивается дарования и испытывает доброе опьянение, отрешаясь от мира сего, как Павел и Давид, и, если еще смелее сказать, как Бог у пророка Аввакума. И вот рука, предающая меня со мной за столом, прочим, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». Нет ничего несчастнее души, закосневшей в упорстве. Ибо смотри, что говорит Господь: «Вот рука, предающая меня со мной за столом, а безумный не очувствовался». Господь говорит это не только для того, чтобы показать, что Он знает имеющее случиться, но и для того, чтобы явить нам свою благость и злобу предателя, по которой сей не устыдился быть на его вечере, а потом не оставил исполнения своего намерения. Господь также дает нам этим образец, дабы мы до конца старались о пользе падающих. И Сын Человеческий говорит, идет не потому, будто бы не может защитить себя, но потому, что Он предназначил себе смерть за спасение людей. Но горе тому человеку, которому Он предается. Хотя ему предназначено пострадать, но ты зачем оказался так зол, что решился предать его? Зато и достанется тебе в удел горе, что ты оказался склонным на предательство, так как и змей проклят за то, что он послужил орудием козни дьявола. Услышав сие, ученики смутились, Об этом пространстве узнаешь толкование на Евангелие от Иоанна. Они смущаются теперь не только подозрением себя в предательстве, но от всего смятения переходят, спорят о том, кто из них больше. До спора о сём они дошли последовательно. Вероятно, один из них говорил другому: «Ты хочешь предать, а сей опять тому: нет, ты хочешь предать». Отсюда перешли к тому, что начали говорить: «Я лучше, я больше» и подобное. Что же Господь? Он укрощает смятение двумя примерами. Во-первых, примером язычников, которых они считали скверными, объявляя, что если они будут так думать, то подобны будут язычникам. Во-вторых, собственным своим примером, ибо объяснив, что он служит им, он этим приводит их к смиренномудрию. Именно в то время он, как сказано, разделил им хлеб и чашу. «Если я, которому поклоняется вся ангельская разумная тварь, служу посреди вас, то вы как осмеливаетесь думать о себе много и спорить о первенстве?» Мне кажется, что он упомянул об этом возлежании и служении мимоходом, но чтобы напомнить им, что если вы ели от одного хлеба и пили от одной чаши, то одна трапеза делает вас друзьями и единомысленными. Зачем же вы имеете мысли, недостойные их? Притом и я не так сделал, чтобы одному послужил, а другому нет, а всем вам равно. Посему и вы имеете одни и те же чувствования. Пожалуй, из всего этого ты и то пойми. Как ученики были тогда еще несовершенны, а впоследствии так чудно просияли. Да устыдятся манихеи, которые говорят, что некоторые по природе не способны к обучению, и таковым невозможно перемениться. Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой Царство. Да идите и пиете за трапезою моею в Царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилев. И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Сказав, что горе предающему меня, и между тем научив их учеников, что должно быть смиренно-мудрым, Господь, как предающим, предназначает в удел горе, так напротив им говорит: вы же те, которые только прибыли вместе со мной в искушениях моих, посему и вам я завещаю воздаяние, то есть договариваюсь с вами, чтобы, подобно тому, как Отец мой завещал мне, то есть назначил мне царство, и вы ели и пили за трапезой моей. Сказав: да едите и пиете не потому, будто бы там будут яства, и будто бы царство его чувственное, ибо ответом своим саддукеям он сам научил, что там и жизнь ангельская, и Павел учит, что царство небесное не есть пища и питье. Посему, слыша слова «да едите и пиете за трапезой моей», никто да не соблазняется, но пусть понимает так, что они сказаны применительно к тем, кои пользуются почетом от царей мира сего. Ибо тех, кои разделяют трапезу царя, считают первенствующими над всеми. Так и об апостолах Господь говорит, что Он предпочет их всем. Равно, когда слышишь о сидении на престолах, разумей не престолы, но славу и честь. Ибо из сотворенных и рожденных никто не будет там сидеть. Сидеть прилично единой Святой Троице, несозданному и Царю всех Богу. А тварь, как раба, должна стоять. И то мы говорим телесно о сидении и стоянии. Судить, то есть осуждать тех, кои не веруют из 12 колен. Ибо неуверовавшим израильтянам служат немалым осуждением апостолы, которые сами суть израильтяне, однако же уверовали. По элику же предателю он воздал горе, а им, прибывшим в любви к нему, предсказал в будущем высокую честь, то дабы они не возгордились, как совершившие нечто великое, что прибыли в любви к нему и не предали, говорит: «Сатана просил, чтобы сеять вас, то есть смущать, портить, искушать, но я молился». Не думайте, говорит, что все это совершенство от вас самих, ибо дьявол напрягает все силы, чтобы отторгнуть вас от моей любви и сделать предателями. Господь обращает сию речь к Петру, потому что он был дерзновение прочих и, вероятно, возгордился обещаниями Христовыми. Посему, смиряя его, Господь говорит, что сатана много усиливался против них. Но я молился о тебе, говорит так по человечеству, ибо как Бог, какую имел он нужду молиться. Я, говорит, молился, чтобы не оскудела вера твоя, хотя ты и поколеблешься несколько, но в тебе сохранятся семена веры, и хотя дух искусителя потрясет листья, но корень жив, и вера твоя не оскудеет. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих, это удобно понять так. Я к тебе, Петру, первым обратился со своим словом, поэтому после того, как оплачешь свое отречение от меня и придешь в раскаяние, утверди прочих, ибо это прилично тебе, который первым исповедовал меня камнем утверждением в церкви. Но можно относить эти слова не к одним только апостолам, которых должен был утвердить тогда Петр, но и ко всем верующим до скончания века. Аминь. Петр, ты, обратясь, для всех будешь прекрасным примером покаяния, никто из верующих меня не будет отчаиваться, смотря на тебя, который, будучи апостолом, отрекся. Я, однако, через покаяние снова получил свое прежнее значение среди всех апостолов и среди избранников Божьих из всей вселенной. Сатана просил, чтобы сеять тебя и испортить, как чистую пшеницу, примешав в нее грязь, потому что он по своему обыкновению завидует тебе в любви ко мне. Так же он поступил и с Иовом. Но я не оставил тебя совсем, дабы вера твоя не оскудела совершенно. Хотя я сам молился за тебя, однако же ты не падай, но обратясь, то есть принеся покаяние и слезы, будь и для прочих верующих образцом покаяния и упования». Что же Петр? Полагаясь на сильную любовь, он обещает то, что пока невозможно для него. Но Господь, видя, что он говорит необдуманно, ибо однажды, услышав от самосущей истины, сказавшей ему, что подвергнется искушению, он не должен был еще противоречить, объявляет ему и вид искушения, отречения. Отсюда мы научаемся той истине, что произволение человеческого недостаточно без помощи Божией. Петр оставлен был ненадолго и, по-видимому, любил даже горячо, однако же, когда Бог оставил его, запнут был врагом. Равно и помощи Божией недостаточно без соизволения человеческого. Иуда, хотя Господь все сделал для его пользы, не получил никакой пользы, ибо не имел доброго произволения. Итак, содрогнемся при мысли о кознях дьяволя, которые так сильны против небрежных. Вот и здесь, хотя Петр подкрепляем был Богом, однако же, когда по особенным целям был оставлен, дошел до отречения. Чему же подвергся бы он, если бы не был храним Богом и не было в нем сокрыто добрых семян? Ибо цель у дьявола была, чтобы его довести до предательства, ибо у дьявола роскошная пища, как говорит пророк. Благодарение же Богу, не оставляющему святых, праведных и добрых сердцем, каков был Петр, нежно любящий и чуждый всякого подозрения относительно учителя. И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без суммы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем. Тогда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его также и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному их злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу. Они сказали, Господи, вот здесь два меча. Он сказал им, довольно. Господь в начале проповеди, посылая учеников по селениям и городам, повелел им не брать лишнего, не носить с собой ничего даже нужного и ни о чем не заботиться. И в этом случае они должны были познать его силу, ибо сам, заботясь о них, как о слабых, он устроял так, что и без их заботы к ним в обилии текло все нужное. А теперь он повелевает противное. Не противореча, впрочем, себе, но объявляя им, что доселе он ухаживал за ними, как за детьми, и не заставлял их ни о чем заботиться, а отселе они должны считать себя возмужалыми и самим о себе заботиться. «Я, — говорит заботливый отец ваш, — отхожу уже, отселе примите сами на себя заботы о своих делах, и не возлагайте всего на меня, ибо дела ваши будут не таковы, как были раньше, легки и нетрудны, но вы подвергнетесь и голоду, и жажде, и многим бедствиям». На это намекают слова о мешке, суме и мече. «Посему будьте бодры, так как вы имеете алкать и нуждаться в пище, на что намекает с умой и мужественны, так как впадете во многие опасности, на что указывает меч. Говорит это, конечно, не для того, чтобы они носили с собой мечи, но чтобы, как я сказал, объявить о войнах и бедствиях и сделать их ко всему готовыми. Дабы потомки не подумали, что апостолы ничего от себя не принесли для благочестия, но все было от Бога, то Господь как бы говорит: «Нет, да не будет так, ибо я не хочу пользоваться моими учениками как бездушными орудиями, но требую, чтобы они приложили и то, что могут сами от себя». И действительно, ты найдешь, что апостолы, и особенно Павел, удачно исполняли многие и из человеческих искусств. Разве только в них не отсутствовала и помощь Божия? Вместе с тем это полезно было и для скромности апостолов, ибо если бы они, не заботясь сами ни о чем, всего ожидали от Бога, им все давалось бы, то они могли бы возгордиться, как получившие в удел нечто высшее человеческой природы. Сверх того, природа стала бы недеятельной и раслилась бы, если бы они ничего не изобретали сами от себя, а ожидали всего именно, как говорится, в измолотом виде. Посему Господь говорит им, что отсели носите с умы, то есть располагайтесь и заботьтесь так, как имеющие испытать голод, и купите мечи, то есть так берегите себя, как имеющие встретить опасность войны. Некоторые покупку меча разумели иначе. Сим, говорят, он намекает на имеющее вскоре совершиться нападение на него и на то, что его захватят люди-убийцы. Так как перед сим временем они спорили друг с другом о первенстве, то Господь говорит, что теперь время не спором о первенстве, но время опасности и убийств. «Ибо и меня, учителя вашего, отведут на смерть, и притом на смерть бесчестную. Но через сие исполнится на мне сказанное, и к злодеям причтен был». Итак, желая указать на разбойническое нападение, он упомянул о мече и не открыл совершенно, дабы не смутились каким-нибудь ужасом, но и не умолчал совершенно, дабы не пришли в смятение в случае внезапного нападения, особенно же для того, дабы, воспоминая последствия, подивились его предведению и поучились, как он, однако же, предал сам себя на страдания за спасение людей, а посему и сами не убегали бы ни от никаких болезней ради спасения некоторых. Я думаю, что Господь говорит так приточно для того, чтобы получили пользу после, когда вспомнят и поймут. По элику тогда они находились в таком недоразумении, что сказали: «Господи, вот здесь два меча». А он, видя, что они не поняли, ответил: «Довольно», хотя и не было довольно. Потому что если бы против пришедших разбойническим образом нужно было употребить человеческую помощь, то недостаточно было бы и сотни мечей. Если же не человеческое, но божественное содействие нужно было, то излишни были и два меча. Однако же Господь не захотел обличать их в непонимании, но сказал им: «Довольно», и пошел. Это подобно тому, как и мы, когда беседуем с кем-нибудь и видим, что он не понимает наших слов, говорим: «Хорошо же, оставь». Хотя то и нехорошо, но чтобы не оскорбить его, оставляем. Господь поступил так, потому что видел, что ученики не понимают сказанного. Он идет вперед и оставляет речь, предоставляя уразумение сказанного течению обстоятельств. Подобно тому, как некогда он сказал, что «разорите церковь сию», а ученики поняли смысл его уже впоследствии, после его воскресения. Некоторые говорят, что Господь словом «довольно» указал на несообразность слов с обстоятельствами. Ученики сказали, что вот здесь два меча, а Господь, говорят, указывая на эту несообразность, сказал, что если есть два меча, то это очень много и довольно для нас против той толпы, которая придет. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молите, чтобы не впасть в искушение». После вечери Господь не предается бездействию, удовольствиям и сну, но учит и молится, давая на то нам образец и пример. Посему горе тем, кое после ужинов обращаются к постыдным делам блуда. научив всему учеников, Господь восходит на гору Масличную, чтобы помолиться. Он любил это делать наедине, посему отлучается и от учеников своих. Впрочем, он берет с собой учеников, но не всех, а только тех троих, кои видели славу его на горе. По элику он находился в барении и молился, то, дабы сие не показалось признаком боязни, он берет тех, кои сами видели божескую славу его и сами слышали свидетельство с неба, дабы, видя его в барении, сошли это делом человеческой природы. Ибо для уверения, что он был воистину человек, он всей природе позволил действовать по-своему. Как человек, он желает пожить и молиться о мимонесении чаши, ибо человек животолюбив и через то не спровергает ереси, по словам коих он вочеловечился призрачно. Ибо если и после таких действий человеческой природы находили повод подобным образом пустословить, то чего не насказали, если бы сих действий не было. И так желание, чтобы чаша пронесена была мимо, принадлежит человеческому естеству, а вскоре затем сказанные слова, что «не моя воля, но твоя да будет», показывает, что и мы должны иметь такое же расположение и также мудрствовать, подчиняться воле Божией и не уклоняться, хотя бы наша природа влекла и в противную сторону. «Не моя человеческая воля да будет, но твоя, и эта твоя не отделена от моей божеской воли». Единый Христос, имея два естества, имел без сомнения и волю или желание каждого естества, божеского и человеческого. Итак, человеческое естество сначала желало жить, ибо это ему свойственно, а потом, следуя божеской воле, чтобы все люди спаслись, воле общей Отцу и Сыну и Святому Духу решилось на смерть. И таким образом одно стало желание – спасительная смерть. Что молитва была от человеческого естества, по допущению имевшая общее всем пристрастие к жизни, а не от божества, как говорят проклятые ариане, это видно из того, что Иисус был в поту и в таком барении, что, как говорит присловие, с него падали капли крови. Ибо о тех, кои сильно трудятся, обыкновенно говорят, что они потеют кровью, подобно как и о тех, кои горько сетуют, говорят, что они плачут кровью». Сие-то, желая показать, а именно, что с него текла не какая-нибудь тонкая и как бы для видимости показывающаяся жидкость, но падали крупные капли пота, евангелист для изображения действительности употребил слова о каплях крови. Отсюда явно, что естество, источавшее пот и находившееся в варенье, было человеческое, а не божеское. Ибо естеству человеческому допущено было испытывать такие состояния, оно испытывало, дабы с одной стороны показать, что он не призрачно являлся человеком, а с другой – цель сокровенная – уврачевать общую человеческому естеству боязливость, истощив оную в самом себе и подчинив ее воле божеской. Иной может сказать, что выступающий из тела и падающий на землю пот – означает то, что с ободрением и укреплением нашего естества во Христе источники боязливости в нас испаряются, обращаются в капли и падают с нас. Ибо если бы он не имел этого в виду, то есть желание излечить нашу человеческую боязливость, то не потел бы так, хотя бы и очень был боязлив и малодушен. Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и это для нашего утешения, дабы мы узнали укрепляющую силу молитвы, и, узнав, к ней обращались в случае несчастья. Вместе с сим исполняется и пророчество Моисея, сказанное в Великой Песне, «И да укрепятся все сыны Божии». Некоторые же изъясняли сии слова так, что ему явился ангел и, прославляя его, говорил, «Что твоя, Господи, крепость, ибо ты одолел смерть и ад и освободил род человеческий». Это так. Он же, найдя учеников спящими, выговаривает им и вместе убеждает молиться в искушении, чтобы не быть от них побежденными. Не впасть в искушение – значит не быть поглощенным искушением, не оказаться под его властью. Или и просто повелевает нам молиться, чтобы наше достояние было безопасно и нам не подвергнуться какой-нибудь неприятности. Ибо самим себя ввергать в искушение – значит отважничать и гордиться». Как же Яков говорит, с великой радостью принимаете, когда впадаете в различные искушения. Что это, не противоречим ли мы себе? Нет, ибо Яков не сказал, что ввергайте себя, но что когда подвергнетесь искушениям, не падайте духом, а имейте всякую радость и невольное некогда сделайте вольным. ибо лучше, если бы не пришли искушения. Но, коль они уже пришли, зачем печалиться безумно? Укажи мне место Писания, где бы буквально повелевалось молиться о том, чтобы впадать в искушение. Но ты не можешь указать, зная, что есть два вида искушений, и что некоторые долг молиться о невпадении в искушение разумеют об искушении, побеждающем душу, например, об искушении блуда, искушении гнева. А всякую радость должны иметь тогда, когда подвергаемся телесным болезням и искушениям. Ибо в какой мере внешний человек тлеет, такой внутренний обновляется. Хотя знаю я это, но предпочитаю то, что более истинно и что ближе к настоящей цели. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: «Кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывший же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время – власть мы». Иуда, идущим на Иисуса, поставил знаком поцелуй, но дабы они не ошиблись по причине ночи, указал его не издалека. Чтобы Иисус не мог скрыться, для сего они приходят с фонарями и светильниками. Что же Господь? Он допускает к себе с этим вражеским поцелуем, и громовые стрелы не посыпались неблагодарного и коварного. Так Спаситель учит нас не злобив в таких обстоятельствах. Он сукоризный говорит только: «Иуда, целованием ли предаешь? Уже ли не устыдишься самого вида предательства? Зачем к дружескому поцелую примешивать предательство, дело вражеское? Да и кого предаешь? Сына Человеческого, то есть смиренного, кроткого, снисходительного, вочеловечившегося ради тебя, и притом истинного Бога». Говорит это, потому что до последнего времени пламенел к нему любовью. Посему не обидел его, не назвал его бесчеловечным, крайне неблагодарным, но назвал его собственным именем Иуда. И не упрекнул бы, если бы и это не служило к его улучшению в случае его желания. Ибо он сделал это и, по-видимому, упрекнул для того, чтобы Иуда не подумал, что он укроется, но чтобы, по крайней мере, теперь, признав его владыкой как всеведущего, припал к нему и раскаялся. Знал Господь, что Иуда неисправим, однако же творил свое, подобно как и отец его творил в Ветхом Завете, знал, что евреи не послушают, однако же посылал пророка, а вместе и нас научает всему самому, чтобы мы не оскорблялись при исправлении падающих. Ученики воспламеняются ревностью и извлекают мечи. Откуда они имели их? Им естественно было иметь их, так как они перед этим заколали пасхальную акцию и вышли из-за стола. Но горячий Петр получает упрек, потому что употребил ревность вопреки намерению Господа. Тогда как прочие спрашивают, не ударить ли нам. Он не ожидает одобрения, как везде он был горяч за учителя, но ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Это сделалось не случайно, но в знак того, что первосвященники тогдашние все сделались рабами и потеряли правильный слух. Если бы они слушались Моисея, то не распяли бы Господа славы. Иисус представляет ухо, ибо великой силе слова прилично исцелять непокорных и давать им ухо для слышания. Иисус совершает чудо для того, чтобы сим видимым чудом над ухом показать свое незлобие и, по крайней мере, чудом навести их на мысль удержаться от бешенства. Говорит первосвященникам, начальникам храма, то есть распорядителям, поставленным для удовлетворения требований священников, или начальниками называя те, коим вверялись дела по постройке и украшению храма. Говорит им, что всякий день учил я в храме, и вы не хотели взять меня, а теперь пришли, как на разбойника. Впрочем, вы предпринимаете воистину дела ночи, и власть ваша есть власть мы. Посему вы точно выбрали такое время, которое прилично и вам, и делу, которое вы предпринимаете. Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и смотревшись с него, сказала, и этот был с ним. Но он отрекся от него, сказав женщине, «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал, «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку, «Нет». Прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил, точно этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил, он запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Петр, по предсказанию Христова, оказался слаб и отрекся от Владыки Христа не однажды, а трижды. И отрекся с клятвою, ибо Матфей говорит, «Тогда он начал клятся и божиться, что не знает сего человека». Может быть, им овладела такая робость, и он на некоторое время оставлен был за его дерзновение, как бы в научении, чтобы он и к прочим был снисходителен. Ибо он был очень дерзновенен, и если бы не уцеломудрился этим обстоятельством, после во многом поступал бы самовластно и без снисхождения. Но тогда он впал в такой ужас, что не почувствовал бы и падения, если бы Господь, обратясь, не взглянул на него. О благость! Сам находится под осуждением, а заботится о спасении ученика, и справедливо, ибо самое осуждение он использовал для спасения человеческого. Сначала ученик отрекся, потом петух запел, тот снова отрекся, даже до трех раз, и петух опять запел в другой раз. Так точно и подробно описывает Марк, и передает это, как узнавший от Петра, ибо он был его учеником. А Лука, по элику о всем сказанному Марка, сказал кратко, не входя в подробности. И слова Луки не противоречат тому, что сказал Марк, ибо петух имеет обычай и за каждый прием петь раза два или три. Итак, Петр был приведен человеческой немощью в такое забвение, что не пришел в чувство и от пения петуха, но и после того, как петух пропел, снова отрекся, и затем еще раз, доколе благостный взгляд Иисуса не привел его в память. И, выйдя вон, горько заплакал. Марк говорит, что Петр вышел и после первого отречения. Потом, естественно, было ему снова войти, дабы не подать большего подозрения, что он был Иисусом. Когда же снова пришел в чувство, тогда уже выходит и горько плачет. И дабы не быть замеченным от находившихся во дворе, выходит тайно от них. Некоторые, не зная, почему слагают безумную защиту в пользу Петра, дерзко говоря, что Петр не отрекся, но сказал, что «я не знаю сего человека». То есть, зная не как простого человека, но как Бога, сделавшегося человеком. Этот безумный довод оставим другим. Ибо они Господа представляют лживым, противоречат связи евангельской речи и никак не могут согласить порядок повествования. Да и о чем Петру плакать, если он не отрекся? Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его, «Прорети, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион и сказали, «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им, «Если скажу вам, вы не поверите, если же и спрошу вас, не будете отвечать мне. И не отпустите меня, отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все, «Итак, ты Сын Божий», – он отвечал им, – «Вы говорите, что я». Они же сказали, какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его. Причинявшие это Иисусу были какие-нибудь ругатели или люди необузданные, ибо нужно было, чтобы дьявол не оставил ни одного вида злобы, но всю ее излил, дабы природа наша, оказавшись святой во всем, победила и попрала его». По элику Господь для того и воспринял наше естество, чтобы укрепить оное против всех хитростей дьявола и показать, что и первоначально Адам не был бы побежден, если бы был бодр. Посему, когда изливаются на него все виды злобы дьявольской, он терпит, дабы мы впоследствии мужались, зная, что природа наша во Христе победила, и не робели ни перед чем, по видимости, обидным и горьким». Посему он переносит насмешки и биения, будучи владыкой пророков, осмеивается, как лжепророк. Ибо слова «прореки нам, кто ударил тебя, тому относится, чтобы осмеять его как обманщика, присвояющего себе дар пророчества. И как настал день, пьяные слуги ночью осмеивали и злословили Иисуса Христа, а днем старейшины и почетные люди спрашивают, что он ли Христос. Зная их мысли и то, что, не поверив делам сильнее могущим убедить, подавно не поверит словам, он говорит: «Если скажу вам, вы не поверите. Ибо если бы вы верили моим словам, то какая была бы нужда в настоящем собрании? Если же спрошу вас, не будете отвечать». Ибо они часто отмалчивались при вопросах, как, например, о крещении Иоанна. «А слова сказал Господь Господу моему, а женщине скорчены. Когда вы послушали меня и уверовали, когда вы не смолчали на данный вам вопрос? Посему скажу только, что отныне не время говорить вам и объяснять, кто я, ибо если бы вы желали, вы познали бы меня из совершенных мною знамений. А ныне время осуждения, вы увидите меня, Сына Человеческого, сидящим одесную силы Божией. При всем нужно бы устрашиться, а они после таких слов еще более рассвирепели и в неистовстве спрашивают: «Итак, ты Сын Божий?» Он же с умеренностью и с указанием на несообразность их вопроса отвечал им: «Вы говорите, что я». Ибо он презирал их ярость, говорил с ними неустрашимо. Отсюда же явно, что упорные не получают никакой пользы от того, что им открываются тайны, но принимают гораздо больше осуждения. Посему и должно скрывать оные от таковых, ибо это дело более человеколюбивое».